Часть вторая. Сентябрь. Пламя пустили по ветру. Вначале дымно занялись костры на снегу под деревьями все разом, все одинаково, будто в глазах множилось одно и то же. Кто-то командовал. От костра к костру метались раскоряченные тени. Мертвый лес не хотел гореть. В огонь плеснули нефтью, и первый длинный язык кинулся и облизал ствол до самой макушки. Вспыхнуло еще одно дерево. Я и не заметил, откуда взялась автоцистерна. Кто-то нелепо упал, споткнувшись о шланг. Встал, стряхнул снег, стал молча пялиться на ползущий под ногами резиновый хобот. Струя жидкого пламени ударила в голые кроны, и толпа попятилась, взревела. Кто-то весь в белом, кроме символа солнца на впалой груди, выбросил вверх тонкие голые руки. Что кричал, было не понять. Крутящийся дым относило в лес. Горел снег, пропитанный нефтью. Горела уже целая полоса на краю леса. Пожар напористо шел вглубь, набирая силу. Последними остатками смолы плакали сосны. С пугающим треском взрывались горящие стволы. Тонкие ветви, схваченные огнем, извивались шипящими гадами. Корчились кроны. Невидимо и неслышно сгорали мертвые личинки в мертвой коре. Половина шестого утра. Полиция потеснила толпу с фланга. Это было уже кое-что. Я видел, как здоровенные ребята в сверкающих касках с забралами, сбив щиты в прозрачную, шевелящуюся стену, повели наступление фалангой по всем античным правилам. Как очень скоро из плотной шеренги, спрессовавшей перед собой человеческую массу до опасного предела, выхлестнул, врезавшись в самую гущу, короткий острый клин и пошел профессионально-методично резать толпу на части. Отсечь, рассеять. И еще раз. Шеренга отвоевывала пространство. Размеренно влетали и опускались дубинки, появлялись и исчезали пойманные камерой в толпе орущие рожи с отблеском огня в вытаращенных рыбьих глазах. Кто-то падал, визжа смертным визгом, кого-то топтали, не замечая, кому-то удалось выхватить полицейского из шеренги. А потом я увидел самое страшное. Камера рывком, не по-профессиональному, отвернулась от толпы, куда только что бесследно, как в трясину, канул полицейский. Метнулась к горящему лесу, проехала было дальше, но тотчас вернулась назад и уткнулась в самое пламя. И тогда я увидел. В 50 метрах от края леса к деревьям были привязаны люди. Их было немного, может быть, полдесятка, но они были. Теперь, когда пламя подступило к ним совсем близко, они стали видны отчетливо. Очевидно, они стали отчетливо видны толпе, потому что толпа опять взревела. Колыхнулся воздух. «Смерть им! Смерть!» – завопили в толпе. Голос подхватывали. «Смерть адаптантам! Очистим! Согрей нас, Ярила! Прими жертву детей твоих!» Утоптанный снег возле ног привязанных темнел и плавился от жара. Ближайшие деревья были охвачены огнем. Привязанные извивались, привязанные грызли веревки. В огне их лица, подкрашенные багровым, расплывались в бессмысленные колышущиеся маски. «Знак! Знак! Подай знак детям твоим! Знак!» На миг толпа почему-то смолкла, только на один миг, но этого короткого, непредусмотренного никем мига хватило, чтобы услышать, как оттуда, из-за подступающего огненного барьера, кто-то тонко и отчаянно кричит: «Не адаптант! Не надо! Развяжите меня! Я же вам все сейчас объясню! Очистим!» Человек кричал. Человек звал на помощь. Раскаленный воздух дрожал и метался. С вулканическим фейерверком рушились горящие сучья. Какие-то неясные движущиеся фигуры на мгновение показались очень далеко в лесу, задрожали в раскаленном ветре и исчезли. Наверное, к моменту появления цистерны не все поджигатели успели выбраться из леса, и теперь отставшие и забытые спешили как можно скорее уйти от пожара. Я подумал о том, что они сейчас должны проваливаться в снег по пояс. Могут и не успеть уйти. Вон как пошло вглубь. Детей твоих! Камеру толкнули. И еще. Кажется, начиналась свалка. Не то толпа все же прорвала шеренгу, не то полиция решилась-таки применить газ. Толпа завыла. Какие-то люди выбегали из черноты, скользили, падали, бестолково и невидяще метались перед камерой, прежде чем сгинуть прочь. Хрипели ямами ртов. Чадно, словно нехотя, вспыхнула разлитая нефть. Толпа, топча задавленных, отпрянула. С неба падали тяжелые хлопья. Еще бежали люди. Как же их много. Вот опять один упал. Нет, успел подняться. Бессмысленные глаза. Оператор сбили с ног, и на экране пошло-поехало. Бегущие и кричащие люди, растоптанный снег, огонь, черный дым, розовый дым, бледный рассвет на востоке. Толпа разбегалась. Потом сбывшая пушки раскатисто бухнула, полыхнула диким огнем. Цистерна таки не выдержала. Я еще успел заметить, как двое полицейских подобрали на снегу шамана в белом и, торопясь, поволокли его подальше от жара. А потом передача прервалась. И тотчас же зажужжал вызов. Звонил, конечно, Гарько. В окошечке на экране возникло его лицо, слабо освещенное ночником, и темные голые плечи под бретельками майки. На стене за Гарькой маячила всклоченная тень, и с тени в свет ползла жужелица. Было слышно, как где-то неподалеку плачет ребенок. Наверное, бодрствовал Гарькин-младший. «Ты видел?» – спросил Гарько. «Видел. Все видел. Да иди ты!» – злобно сказал я. «Дай отдышаться!» «Скоты!» – сказал он. Плечи его тряслись вместе с белыми бретельками, и губы дрожали не то от платья, не то от бешенства. «Это как, а? Видел это? Да их же давить надо, псов! Да не люди они! Их всех давить надо!» «Согласен», — сказал я. «Прямо сейчас пойдем?» «Куда пойдем?» «Ну, давить, конечно. Каток возьми, не забудь». «Это ведь как?» — ничуть не прореагировал Галька. «Это значит, они начали, понимаешь? Ты такое когда-нибудь видел? Ты об этом думал? Не мы, а дубоцефалы начали, они. Теперь нам, по-моему, крышка. Ты как считаешь?» «Это почему?» «А ты не понял?» «Да просто потому, что мы не возглавили, потому что в рамки не ввели. Упустили момент, теперь жди, что они и до нас доберутся, до всех и каждого, и до нас с тобой тоже!» Сердце колотило, как пулемет с отдачей. Я торопливо дал отбой, глотнул воды из стакана на столике, и некоторое время лежал неподвижно. Слава богу, Дарья не проснулась, только пошевелилась и промычала что-то невнятное. Пулемет у меня в груди потарахтел еще немного, потом начал экономить боеприпасы. Звук стрельбы ушел куда-то вглубь и пропал совсем. Тогда я услышал ровное дыхание Дарьи, да еще в прихожей на коврике подскулил во сне Зулус. А в окне, в узком просвете, не сошедшихся до конца штор, все сильнее и сильнее, на полнеба разгоралось зарево, и даже отсюда чувствовался, давил сверху тяжелый дым с черными хлопьями. Все-таки уму непостижимо, что творится. В чей-то спиной мозг забралась мысль, согреть кусок планеты лесным пожаром. Лесопарк сожгли, сволочи. Людей сожгли. Не спалось. Я лежал под одеялом и думал о том, что в городе становится непозволительно много дубоцефалов. Откуда только берутся. Всегда были? Ладно, были, но не в таких же пропорциях. Притом это уже что-то совершенно новенькое. Бойль сказал, что, к счастью, они переходная форма от людей к адаптантам. С геномом последних и психологией и привычками пока еще первых. Частью шлак эволюции, со всей очевидностью обреченной на вымирание в ближайшей исторической перспективе. Хорошенькое дело. По-моему, вымирать они как-то не очень собираются. А если судить по тому, как резво они взялись за адаптантов, не собираются вовсе. Санкцепоклонники, чтоб их. Ярилопоклонники. Гарько-то прав. Один из сжигаемых заживо явно не был адаптантом. А вот кем он был? Дубоцефалом? Человеком без отклонений? Чушь какая-то. Чем вообще отличается человек без отклонений от дубоцефала, кроме степени умственного развития? Тем, что у одного душа, а у другого только потемки. Очень хорошо. Выньте из меня душу, измерьте ее и взвесьте. Тогда я пойму, о чем идет речь. Ладно, чем еще? Правильным соотношением между высшей и низшей нервной деятельностью. Браво. У меня, ну, неправильное это соотношение. Признаю и не каюсь. А вы можете развивать эту тему дальше. Я найду себе силы не зевнуть при этом. Ну, что хотите со мной делайте, но я не верю, что тот шаман в хламиде всего лишь обыкновенный придурок. Ну, не верю и все тут. Так не бывает. Ну, возможно, именно в том заключается отличительный признак человека, что он может быть предводителем толпы дубоцефалов. А дубоцефал нет. Дарья шевельнулась, и я пошептал ей на ухо. «Спи, спи, хорошая». Потом осторожно откинул одеяло, пошарил по полу ногой, чтобы не наступить на свинопашку, встал и поежился. В комнате было холодно. На окнах прочно намерзли абстрактные узоры. Сейчас на них играли и искрились красные отблески далекого пожара. И надо было полагать, что по соседству с ним все еще кипела драка. Небо постепенно бледнело, и солнце давало понять, что вот-вот высунется из-за горизонта. Я надел брюки, попутным шлепком лишил будильник права голоса, сходил, умылся и кое-как соскоблил себя крем для бритья. Вот интересно, подумал я, почему никому не приходит в голову создать крем для битья, до битья и после битья? А что это имело бы сбыт? На кухне я зажарил себе консервированную яичницу и сварил кофе на одного. Дарья ровно дышала. Пожалуй, раньше, чем через час, будить ее не стоило, даже если учесть время, необходимое каждой женщине для распределения по лицу косметики. Потом я зажарю еще одну яичницу и сварю еще кофе, уже на двоих. Я разложил свой фриштык на журнальном столике, пал в кресло и стал есть. Уже совсем рассвело, воздух стал прозрачен, наружный термометр мигнул и показал -29, -30. Звезды давно исчезли, зато дым от лесопарка стал виден лучше некуда. Тянулся низко и не рассеивался, словно не желал загрязнять такое утро. В каньоне между соседним домом и углекислотным заводом истаивала ущербная доходяга луна, и на проспекте за квартал отсюда хором выли на доходягу снегоеды. Один особенно шумный, напустив полную улицу пара, с урчанием прополз прямо по пешеходной дорожке под окнами, и я решил, что Дарья уж точно проснется. Но она не проснулась, только всхлипнула во сне и перевернулась на другой бок. Я вдруг заметил, что не дышу, и обозвал себя по-нехорошему. Что, испугался? Нет. Врешь. Не хочешь ты, чтобы она проснулась. Боишься ты этого, трус. А ведь, верно, боюсь и не хочу. Совсем. Тут я вспомнил, что ей сегодня не нужно идти в гимназию, и обрадовался. Пусть спит. Пусть не проснется до моего ухода, а я уйду тихо и оставлю на столе записку о том, что постараюсь вернуться пораньше, насколько это от меня зависит, так рано, как только смогу. Но вот когда я смогу заставить себя вернуться, я не знаю. Может быть, заночевать сегодня у себя? Боль не помеха? Я устыдился этих мыслей. Лучше всего было попробовать все же хоть какой-то паллиатив, пока есть время. Я утопил посуду в мойке, тихонько достал спрятанный подальше от Дарьи клавир и подсел к экрану, вырубив к чертям всякий звук. Так, на чем мы в прошлый раз остановились? Энергоэлементы. Черт, не моя эта область. Ничего я в этом не понимаю. Точнее, даже так. Распределенные аккумулирующие энерготепловые элементы. Если я в прошлый раз нигде не напорол, то этакий плоский блин получается. Хоть собирай его на месте, хоть привози и раскатывай. А сверху присыпь субстрактом, пускай травка растет. А вспомогательный реактор, конечно, вовне. Травка. Да там бананы вырастут. Можно, естественно, не блином, а длинной такой лентой, вроде бычьего цепня. Так даже лучше. А ерунда детали. А ведь неплохо получается, ей неплохо, даже изящно. Это вовсе не чужая область, если я ее первый застолбил. Вот вам всем, доцент задрипанный. Нравится? Вот вам клерк патентной службы. Да, эко хватил. Ладно, тепловики будем считать посрамлены навек и по делам. Человек не паровоз, чтобы все время по рельсам за горизонт. Человек он волк, он рыскать любит. Идея-то, братцы-волки, реализуемая. Сожрут они меня, как пить дать. Кричи потом, что не гений, а просто повезло. Пришла в голову мысль, первая в этом году. Так, а это что такое? Предположим, здесь степень 5/3, а не квадрат. Тогда что получается? Бред получается. Какая-то сугубая лажа. Не может быть здесь ни 5/3, ни квадрата. А скорее всего, это величина переменная от режима к режиму. Ладно, дадим кому-нибудь потом это вывести. Все равно ясно, что КПД у этой штуки не лучше, чем у Сизифа с его камнем. Одно тепло, что и требуется. А сейчас, братцы-волки, мы с вами смоделируем картину поля вот в этих зазорах. Очень уж она занимательная, эта картина. Дело двигалось. Я рассчитал картину поля на холостом ходу, предварительно загадав, какой она получится, и проиграл себе месячный оклад. Потом я рассчитал поле в холодной плазме и проиграл себе будущую премию. В третий раз, чтобы не рисковать пенсией, я поставил на кон добермана и выиграл. Вот так всегда. Ладно, кому не везет в игре, я оглянулся и вздрогнул. Надо мной стояла Дарья. Я не заметил, когда она проснулась. Но, наверное, не только что, потому что халат на ней был. Судя по всему, она успела умыться. «Доброе утро, малыш. Это что показывает?» – спросила она. «Вот это?» – с фальшивой бодростью сказал я. «Это новая передача. Математический телеконкурс такой. Знаешь, для ума. Развивает. Погоди, сейчас сделаю нам что-нибудь другое». Оставалось по-быстрому скинуть в память все, что я успел насчитать, и убрать с глаз клавир, пока Дарья не заметила. Пробежав по всем программам, я нашел мультфильмы и пододвинул ей кресло. «Садись, здесь тебе будет удобно». «А я сейчас...» «Ты куда?» – спросила она. «Сделаю завтрак». «А я уже позавтракала», – сказала Дарья. «Пока ты занимался. И нечем меня за дурочку держать, конкурс какой-то выдумал. Думаешь, я поверила? Кстати, откуда в мойке тарелка? Это ты завтракал?» «Да, солнышко, конечно, я». «А я думала...» Она поправила волосы, и на лбу у нее вдруг вспыхнуло и засияло размазанное глянцевое пятно. Пятну боком прилип локон. «Дарья!» – заорал я не своим голосом. «Что с тобой?» Она растерянно провела рукой по лбу и посмотрела на одну ладонь, потом на другую. Вид у нее был отстраненный. Я сорвался с места. «Где? Стой!» – говорю. «Да нет, не на лице. Стой, не дергайся. Руку покажи». «Да не тут. Черт, бинт у тебя есть?» «Бинт, давай! Перекись давай, промыть надо. Быстрее, на пол капает». «Да нет же, в ванную. Да шевелись, шевелись живее. Это ты ножом?» Я потащил ее в ванную, ругаясь, на чем свет стоит. Порез на ладони был глубокий, с пугающими рваными краями. Когда я стал промывать его перекисью водорода, Дарья почувствовала боль и попыталась выдернуть руку. Я не дал. «Как маленькая девочка, сколько раз тебе говорить, чтобы не хватало нож? Каждый день тебе говорить?» «Да это не ножом», — сказала Дарья. «А чем?» «У мойки была чашка», — сказала Дарья. «Я еще подумала, откуда там чашка? Вчера не было, правда? Ну и что? Она вдруг как лопнет?» Набычившись и сопя, я бинтовал ей руку. Очень хотелось одеться и куда-нибудь уйти, подальше. Туда, где не разламывают руками фарфоровые чашки. Туда, где не молчат часами, уставясь в одну точку. И надо почитать за благо, когда молчат. Очень хотелось остаться одному. Трудно было отделаться от мысли, что к вечеру она припасет что-нибудь еще, какой-нибудь новый фортель. И я опять в который раз буду к нему не готов. Впрочем, это процесс вероятности. «Дарья, родной ты мой, глупенький, пошлый, тупеющий с каждым днем, невыносимый и очень нужный мне человек. Зачем ты так? Ну за что тебе такое? Ну знал же, знал, что это случается с другими. Не часто, правда, но все же случается. И пусть бы это случалось с другими, не с нами, не с тобой». Дарья молчала, изредка всхлипывая. Ей было плохо. Мало-помалу я взял себя в руки. «Самойла», — сказала она. «Да, малыш, Самойла. Я дура, да?» Она всхлипнула. «Ну что ты», — сказал я, — «глупости, с кем не бывает. Ну, пошевели-ка пальцами. Не больно?» «Больно. Ты знаешь, мне иногда кажется, что я уже совсем дура. А иногда не кажется. Я даже немножко боюсь, когда не кажется. Сколько времени?» 7:20. Мне пора». «Куда тебе пора?» — спросил я. «Ну ты что, совсем уже? В гимназию? А я еще не накрашена». Она оттеснила меня и прошла в комнату. Я вымыл раковину, не очень соображая, что делая. Потом взял тряпку и вытер на полу везде, где была кровь. Доберман проснулся и гавкнул, приветствуя утро, поискал глазами, нет ли в поле зрения жужелиц, а потом заскакал перед дверью на лестничную площадку. Ему не терпелось. Я замахнулся на него тряпкой, но не получил в ответ ничего, кроме порции оголтелого лая. «Для добермана я не авторитет». «Перестань собаку мучить», – немедленно отреагировала Дарья. «Фьють, Зулус, Зулусенька, Зулусенька». Она сидела перед зеркалом и подмазывалась, одновременно успевая краем глаза смотреть мультфильм. На экране веселый Боров-ксенофонт, бодро похрюкивая, бил по голове каким-то кайлом злого медведя Пахома, и злой Пахом с кирпичным грохотом распадался на куски. Я запер пса в прихожей, осторожно подошел к Дарье сзади и положил руки ей на плечи. «Солнышко мое, как бы это тебе сказать? Ну, видишь ли, тебе не нужно сегодня идти в гимназию. Такое вот дело». «Почему?» «Так», — сказал я мучительно, пытаясь что-то придумать. «Ну, не нужно, и все. Ты мне поверь, малыш. Я знаю». Она посмотрела на меня пустым взглядом и кивнула. Если я говорю, что что-то знаю, то так оно и есть, она мне верит. Тем временем на экране разбросанные кирпичи, кроме нескольких, которые хитроумный ксенофонт успел покидать в речку, пришли в движение и вновь сформировали злого Пахому, но уже без обеих задних ног, как видно, по недостатку стройматериала. Безногий Пахом покачался на заду, как неваляшка, и почему-то залаял. «Во!» – в восторге закричала Дарья. «Смотри! Смотри, ног нету!» Я подошел к экрану и убавил звук. «Малыш, ты меня поняла? Тебе не нужно сегодня в гимназию. Не нужно тебе туда. Совсем не нужно. Не ходи». В ее глазах что-то появилось на миг и исчезло. Что-то похожее на сомнение или, может быть, на ускользающее воспоминание. Скорее всего, на воспоминание. Она пыталась вспомнить. «Мне нужно. Ведь не выходной? Или выходной сегодня? Нет? Тогда нужно. Я все время туда хожу, каждый день. А сегодня не нужно». Она не понимала. «Ну как так не нужно? Зачем? Меня что, уволили?» «Не говори ерунды», — сказал я, кусая губы. «Но вовсе не уволили, а только временно отстранили от преподавания. Это совсем другое дело. Ты не беспокойся, они так и сказали, что временно. На время. Просто тебе нужно немного отдохнуть, прийти в себя. Ну, ведь ничего страшного нет, ты просто устала. Ты пробудешь несколько дней дома, отдохнешь, и все у нас с тобой будет нормально, так ведь?» «Да», — сказала она. «Ну вот и хорошо. А сейчас ты уберешь со стола свою косметику и будешь хорошей девочкой, ладно?» На экране продолжалось все то же. Боров ксенофонт принялся отвинчивать у инвалида Пахома последние конечности. Потом со щелчком, как кнопки, вдавил медведю глаза. Пахом от этого громко пукнул. Отвинтил ему голову, ксенофонт и закопал. «Классно, да?» – сказала Дарья. «Что? А, да, конечно». «С чего же это все началось?» – подумал я с тихим отчаянием. «Не знаю. Может быть, с того, что она перестала читать книги?» «Да нет, это стало заметно гораздо позже. В последнее время она все читала детективы в ярчайших обложках дешевого пластика. Она просто впивалась в действие и вскрикивала, сопереживая героям. А когда я, заглянув как-то раз под яркую обложку и морща нос, заявил, что если бы меня днем и ночью окружала такая публика, как в этих романах, я, пожалуй, бы выпрыгнул из окна, когда тантом вспылила, и вышла у нас такая ссора с визгом, что просто тошно вспомнить. Но теперь она ничего не читает. Я даже не испугался, когда четыре недели назад впервые это заметил. Я почти обрадовался, когда обнаружил, что едкий, острый ум Дарьи уже не давлеет надо мной, как прежде, уже не имеет той силы, что позволяла давлеть, не имеет такой остроты и едкости. И я расслабился. Я даже был доволен ею. И где-то глубоко внутри, пряча от себя, предвкушал еще большее удовольствие. Мир в душе и спокойную радость хозяина от обладания ценной вещью. Ну, тем более, что в постели у нас по-прежнему все получалось прекрасно и даже лучше, чем раньше. Я пинал и гнал от себя мысль о том, что то страшное, что иногда случается с людьми, случилось с нею. И это неизлечимо, как въедливая, разрушающая болезнь, хуже, чем болезнь. И как быстро, как безжалостно, неотвратимо идет процесс. Нельзя ни остановить, ни замедлить. Можно только быть рядом и смотреть, считая дни, которые уже прошли, и дни, которые еще остались. Можно еще вытащить со дна надежду, что все обойдется, и процесс не то чтобы повернет вспять, такого не бывает, но хотя бы замрет, приостановится сам собой. Изредка это случается, и пустить вплавь эту надежду, и на этой надежде держаться. Самое время было сейчас собраться и уехать, я и так уже опаздывал. Но медлил неизвестно зачем. Дарья смотрела в экран, одновременно напевая что-то не в рифму и не в размер про Горбатого, который может ходить по пустыне, как верблюд, но не ценит своих возможностей, потому что глупый. Допев, она рассмеялась, очень довольная. «Смешно». «Что смешно?» – спросил я. «Смешно, что глупый. Хорошо, что мы с тобой оба нормальные, да? Я бы не смогла быть дубоцефалкой. Правда, правда. Я тогда лучше повешусь». «Дарья», – сказал я, – «слушай меня внимательно. Постарайся понять, девочка, это очень важно. Сейчас для нас с тобой это важнее всего. Вспомни, тебя когда-нибудь генотестировали?»
«Что? А, ну да, конечно. Ты что, совсем уже? Когда в гимназию устраивалась, тогда и гено... длинное какое слово, да? Ну зачем такое? Генотестировали!» Она загибала пальцы. «Ужас! Стандартным генотестом? А, не знаю. Кажется, давали лизнуть какую-то стекляшку. Ну, какое мне дело? А по форме А плюс никогда? Да не знаю я. Самойл, отойди от экрана, загораживаешь. Почему ты такой нудный? Я тебе уже надоело, да? Ну скажи, надоело? Нет, что ты. Тогда иди ко мне. Она вдруг рывком распахнула халат, веером разлетелись пуговицы, заскакали по полу. Ну иди, слышишь, ну иди. Ты смотри, как у меня. Она всунула свои груди мне в ладони. Груди были горячие. Помнишь, ты рассказывал мне, что был когда-то художник, который рассчитал, что оси симметрии грудей должны сойтись на каком-то там позвонке. И тогда это идеальная грудь, помнишь? Помню, малыш, помню. Где, по-твоему, сходятся эти оси у большинства женщин? Спросила она и предвкушающе облизнулась. Высоко над головой, механически повторила свою старую плоскую хохму, еще надеясь, что все обойдется. И все же наклонился и поцеловал тянущиеся ко мне влажные губы. Потом осторожно освободился. «Прости, мне пора». «Что? Нет, нет, ты уже уходишь. Я знаю, зачем ты уходишь. Ты больше не вернешься, да? Скажи хоть раз правду, не вернешься и уходи!» Вдруг неожиданно и яростно закричала она. «Сама знаю, что я тебе никто, найдешь другую. Исчезни отсюда вон, дрянь, ну! Я успел схватить ее за руки, когда она бросилась на меня с визгом дикой кошки. Лицо удалось уберечь, но по коленной чашечке мне досталось чувствительно. Я с трудом удержался, чтобы не взвыть. «Дарья, ну что ты, малыш, успокойся, все будет хорошо. Все уже хорошо, верно?» Она смотрела куда угодно, только не на меня. Она смотрела сквозь. В ее глазах не было гнева, как перед этим не было желания. Они были блестящие и пусты, ее глаза. Пусты, как черные впадины, прикрытые пленкой, как вычерпанные до дна угольные ямы. Кричащий рот перекосил от судорога. «Вернусь, как обычно», — сказал я осторожно, отпуская ее руки и напрягаясь. «Не открывай чужим и займись чем-нибудь. Постарайся не скучать». «Сволочь!» — я пожал плечами. Прихожий оглушительно залаял Зулус, требуя выгула. Где-то под диваном невидимый часто-часто зачихал простуженный морской свин. А может быть, вовсе не зачихал, а зафыркал, не одобряя происходящего. Я повернулся к двери. «Самойло!» — крикнула Дарья. «Ты не уходи! Ты постой еще немного!» «Самойло! Что со мной, а?»